Дорогая молодежь, мы откроем Святое Писание и прочитаем из двух посланий апостола Павла. У кого есть Библия, открывайте, мы вместе с вами прочитаем. Первый текст записан в послании апостола Павла к евреям. В 12 главе мы прочитаем 28 текст. Послание к евреям, 12 глава. Стих 28. «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом». Второй текст записан. Послание апостола Павла к римлянам, 12 глава. Читаю 6 стих. И прочитаю 11. «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество? Пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение? Пребывай в служении». И так далее. 11 текст. «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Братья и сестры, в прочитанных текстах два слова, на которых я особо хочу обратить внимание, они будут темой нашей проповеди, моей проповеди или наших рассуждений. Какие слова? Это благоговение, и второе слово – это служение. Во всех прочитанных текстах эти слова есть. Но в качестве небольшого вступительного слова я прочитаю записочку, которую мне написали. Ну, несколько записок, на некоторые я отвечу попозже, может быть, во второй части нашего собрания. «Никогда не слышал, как вы решали свой семейный вопрос. Расскажите, пожалуйста». Ну, раз все заулыбались, значит, вопрос, наверное, интересный. Возможно, я по ходу своей проповеди и коснусь его. Может быть, не очень обширно, но что-то расскажу. Если не сумею, значит, может быть, попозже. Но в качестве небольшого знакомства, но кто меня плоховато знает или совсем не знает, я приехал с Петербурга, где совершаю пресвитерское служение. Меня зовут Геннадий, фамилия Ефремов. Ну да, я семейный. У меня семья так, средненькая. У меня родилось 8 сыновей и 1 дочка. Уже почти все женаты. Вчера у меня родился 12-й внук. Ну и внучки есть, и внук. В общем, 12-й. Ну, по счету. Больше, конечно, внучек, чем внуков. Но дети у меня верующие. Трудятся в церкви. Ну, по возрасту еще двое некрещенные. Самый меньший у меня в семье сейчас, ему 15 лет. Но вот на днях мы вот разговаривали с ним о крещении. Ну, так стремится. Он уже покаялся, тоже хочет принять крещение. Я рад этому. Братья и сестры, я прочитал тексты Святого Писания, как я уже сказал, обратив внимание на некоторые слова, которые будут и темой моей проповеди. Мы вошли в Царство Божие. Церковь – это тоже Царство Божие. Вот, и, оказавшись в церкви, Писание призывает нас, получив от Господа благодать, сохранить ее и служить Богу. Благодать. Ну, это та милость нами незаслуженная, которая нам дана Богом. По благодати Господа мы с вами получили спасение. И по благодати Господа мы с вами призваны к служению, о чем я сегодня и буду говорить. Если я совершаю служение, это значит, благодать Господа действует в моей жизни. По данной нам благодати имеем различные дарования. Рожденный свыше христианин, каждый абсолютно, я уверен, по благодати Господа получил дар. Дар Святого Духа, а может быть даже и не один, и он получил этот дар для служения. То, что некоторые не служат Богу, это не потому, что они люди неодаренные. Мы одаренные дважды от Бога. Мы получили с вами таланты. Вот наши музыканты, очень талантливые люди, они сегодня прекрасно играли и пели. Это проявление их талантов, это способности нашей человеческой души. мы таланты порой наследуем от родителей, а духовные дары мы получаем с рождением свыше. И талантами и дарами мы должны служить Богу. Служение Богу должно совершаться при одном очень важном и необходимом условии. Не получится служить Богу, угодно Ему, ни талантами, ни дарами, если мы это условие с вами не соблюдаем. Первое. Служить Богу с благоговением. Сегодня весь мир направлен на то, чтобы люди перестали благоговеть перед Богом. Я абсолютно всех уверяю, ангелы на небе, нет, они не трепещут перед Богом, как трепещут все бесы, но они в благоговении перед Ним всегда находятся, они всегда восхищаются Богом, глядя на все творчество, которое совершается во вселенной рукою всемогущего Бога, для ангелов каждый день новый, и они, восторгаясь Богом, глядя на Его лицо, закрывают крылами лица свои и говорят: «Свят, свят Господь Савов». У них вот такое особое благоговение перед Богом. Молодежь, дорогая, если мы сегодня не научимся служить Богу с благоговением, мы потом увидим, какой будет у нас конец. Потому что Писание говорит: не останется безнаказанным человек, который не благоговеет перед Богом. Не останется. Часто печальный конец только потому, что человек не благоговел перед Богом. В книге пророка Малахии мы читаем: когда настанет тот день, и Бог обнаружит, как люди к нему относились, то пророк говорит: вы увидите, какая разница будет между служащим Богом и неслужащим, между благоговеющим и неблагоговеющим перед Богом. Вы увидите, разница будет колоссальная. Молодежь дорогая, мы должны наше служение, которое мы совершаем, совершать в благоговении. Что такое благоговение? Это глубочайшее почтение. Это сочетание страха и уважения. Это наше смирение и покорность нашему Господу. Это особое выражение нашей почтительности перед Богом. Я хочу привести пример, как совершал Христос, Сын Божий, здесь земное служение, будучи на земле. Послание к евреям, 5 глава. «Он в одни плоти своей сильным воплем и слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и был услышан за свое благоговение». Он в своих проповедях мог говорить: «Я чту Отца». «Я чту Отца». Его бесчестили люди: «Я чту Отца». И Христос, будучи Богом, но приняв на себя наше человеческое естество, показал смиренного послушания своему Отцу и благоговейное отношение к Нему. Это выражалось абсолютно во всем. Молодежь дорогая, нам надо сохранить особое почтение перед Богом и смирение перед Ним. И если мы сейчас не научимся в молодом возрасте в благоговении ходить перед Богом, мы очень много потеряем в нашей жизни, а может быть, потеряем и все. В послании апостола Павла к евреям мы читаем: «Веру иной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего». Раз вы мне задали вопрос семейного характера, думаю, что многие из вас уже об этом думают. И, скорее всего, уже кто-то этот вопрос решает, а кто-то и мечтает, и молится об этом. И, в общем-то, и неплохо, что вы думаете об этом, вот имеете и желаете иметь семью, потомство, и благослови вас Господь, чтобы все у вас хорошо было. Но спасетесь вы, и спасутся ваши дети при определенных условиях. Конечно, Господь дал благодать для спасения, которую нельзя потерять. Нельзя потерять. Некоторые благодати лишились. Смотрите, чтобы кто не лишился благодати Божией. Вот начинается потихонечку, если у людей проскальзывает плотская струночка, настроение, можно потерять очень многое. Ослабнуть, перестать благоговеть перед Богом, и потом идет разрушение. Внутреннее это отразится на семью. Если вы хотите, чтобы у вас было хорошее, крепкое потомство, хорошая семья, не потеряйте того, что сегодня вам Господь дает, предлагает и что хочет вас утвердить. Ной при всех обстоятельствах жизни сохранял глубочайшее почтение перед Богом. Я вам хочу сказать, Ною было гораздо сложнее, чем мне и вам. Намного тяжелее. Мы друг друга поддерживаем. Мы друг друга укрепляем в вере. Каждый говорит товарищу своему «крепись». Когда есть хорошая поддержка со всех сторон, нам легче. У Ноя поддержки не было. Он был один на всей земле. Бог сказал: «Я увидел тебя праведного». Один Ной. Один Ной и его семья. Под насмешки людей, под унизительные и оскорбительные выпады со стороны их, Ной сохранил благоговение перед Богом. На протяжении многих лет обетование Божие или его обещания, или его предупреждения еще не сбывались. Годы приходили и десятилетия. Ной ходил в благоговение. И мы читаем: «Он приготовил ковчег для спасения дома своему». Залог будущего успеха, сохранения семьи и спасения детей, и вашей семьи, и ваших детей в будущем, это сохранить благоговение перед Богом, служить Ему, выполнять то, что сказал Бог, благоговея. На протяжении 100 или 120 лет Ной благоговел перед Богом. Ему было нелегко. Было нелегко. Друзья, когда один оказываешься перед выбором или перед массой людей, которые против тебя, очень устоять нелегко. Я был в армии. Вот в таком возрасте, как были вы. Время было очень тяжелое. Атеистическое время. Над нами не просто смеялись, друзья, не просто смеялись, не просто высмеивали. Над нами издевались и уничтожали верующих вот в тот период времени. Я помню, когда мой брат, он поменьше меня, призвали его тоже на военную службу, он пошел в военкомат и сказал: «Я присягу принимать не буду, потому что я верующий». Ему тут же написали такое направление на обследование психбольницу, на стационарный вот направили обследование и поставили, ну, направление написали, значит, направляясь на стационарное обследование психбольницу такую-то в связи с тем, что верит в живого Бога. Вот так на нас раньше смотрели. И мне тоже было нелегко. Я оказался в части один. И я помню, как мне приходилось и в политотделе, и с командирами беседовать. Они меня убеждали, угрожали, упрашивали по-всякому, чтобы я принял присягу. Я сказал: принимать не буду, я христианин. Я еще не все хорошо понимал. И вы знаете, я сейчас подробности рассказывать не буду. Я служил в военно-морском флоте. Вот там, Мурманск, туда меня отправили. И принимали присягу мы в военно-морском музее. И вот вся часть пошла на это торжество, вся часть. И я тоже там был. И хотя командование хорошо знало, что я присягу принимать не буду, я сказал: меня поставили в строй, я слышал, как давали команду ставить строй и вызывать со всеми. Но думали, может быть, я перед обществом как бы растеряюсь. И я вам скажу, как было нелегко, когда все стоят по форме одеты, по стойке смирно стоят и всех вызывают одного за другим. Как было нелегко. И я почувствовал, я один. Вот если бы хотя бы какая-то поддержка, если бы хоть один брат еще был со мной рядом, как было бы легко. Я знаю, все будут против меня. И я должен буду один сказать «нет», один в этом обществе, громадном обществе людей, тем более военно настроенных. Как было нелегко, друзья. И вызвали меня, рядовой Ефремов, для принятия военной присяги, выйти со строя. И я вышел. Я должен был подойти к столу, где лежала красная книга, лежал автомат, и очень громко сказать: рядовой Ефремов по своим религиозным убеждениям присягу принимать не будет. И гробовое молчание, а потом становитесь в строй. А потом долгие разборки, вот и одобрение, и уничижение, и угрозы, и чего только не было. Но я, знаете, что хочу сказать? Чувства свои. Как было нелегко, когда ты один. Друзья, ну я, в общем-то, был не один. У меня было много друзей, мне писали письма. Телефонов раньше не было, но письма я получал. Кто-то украдкой приходил в военную часть. Я получал какое-то подкрепление. Ной был один. Ной был один. Против всего общества, и все общество было против него. И он благоговение не утратил перед Богом. Я сегодня удивляюсь, друзья. Мы получили гораздо больше, чем получил сегодня Ной. И даже ветхозаветные праведники, мы имеем Духа Святого. Да, мы живем во время, может быть, гораздо сложнее мы время сейчас, чем тогда было. но мы имеем Духа Святого. И люди так склонны на просмотр всякой гадости, вот, на недостойное поведение, как люди склонны, даже верующие. Я иногда с горечью отмечаю, как нет благоговения у Бога, перед Богом у людей. Во время проповеди, молитвы люди могут разговаривать, смотреть в телефон, заниматься посторонними делами. Почему? Вы думаете, Бог равнодушен на это? И Он закрывает глаза? Мы ошибаемся. Не устоит перед Богом тот, кто ходит перед Ним неблагоговея. Бог не та личность, братья и сестры. Молодежь дорогая. Не та, перед которой можно вот как хочешь, так и вести. Понимая, ну, это Бог, Он любящий, Он все простит. Мы ошибаемся. Перед Богом трепещет абсолютно все. Все мироздание. Бог велик в своей славе и в своем могуществе. И если Он является Богом любви, и мы пользуемся Его благодатью, братья и сестры, но Он и строго взыскивающий Бог. И Он взыщет за всякое слово неправды. Бог взыщет. И за каждое праздное слово дадут люди, Писание говорит, перед Богом отчет. И вострепещут перед Ним все племена земные. И преклонится пред Ним всякое колено небесных, земных и преисподних, когда будут все стоять перед Богом. Бог могущественный, властелин во всей вселенной. Братья и сестры, молодежь дорогая, и перед Ним надо ходить в благоговение. И Он достоин этого. И вот первая мысль моя – служить Богу с благоговением. Ной это сделал, и семья была спасена. Он приготовил ковчег. Сегодня теряют детей некоторые христиане, потому что они или не благоговеют перед Богом, или перестали благоговеть. И дети это замечают. Это первое, что толкает детей в мир, когда родители перестают ходить перед Богом в благоговение. Я уверен, что если родители благоговеют перед Богом, дети обязательно будут тянуться в церковь. Дети обязательно будут под особым покровом и Божьей защитой, если родители ходят в благоговение. Ной таким был, и он все делал для того, чтобы дом свой спасти. Надо не только благоговеть, а надо делать то, что говорит Бог. И Ной сделал ковчег, и был спасен его дом. В книге Иова мы читаем в 37 главе. «Посему да благоговеют пред ним люди, и да трепещут пред ним все мудрые сердцем». Это как заповедь. «Посему да благоговеют пред ним люди, и да трепещут пред ним все мудрые сердцем». Человек мудрый таким будет. Глупый благоговеть перед Богом не будет, и трепетать перед Ним не будет. Молодежь дорогая, вы сегодня призваны ко служению, и я рад, вы хорошо сегодня трудитесь, и поете, и играете, и молитесь. Я очень рад. Хочу вам оставить это пожелание, чтобы вы трудились, служили Богу с благоговением. А теперь о служении. Что это такое? Мне иногда задают вопрос. Как можно служить Богу? Подходит одна сестра. Я не харистка. На библиотеку не хожу. В церкви ничего сделать не могу. У меня семья. Я иногда думаю, служу ли я Богу или нет. И чем можно Богу служить? Иногда мне задают такие вопросы. Я не знаю свое призвание. Чем мне служить Богу? Мне думается, я ничто не умею или не могу делать, или я не знаю своего призвания. Помогите. Братья и сестры, если бы я сейчас задал вопрос, скажите, кто имеет уже от Господа внутреннее откровение, чем надо заниматься? И, возможно, не поднялся бы лес рук. Возможно. Кто-то бы уверенно поднял руку, а кто-то бы, ну, был в растерянности. Может быть, и здесь сегодня такие есть, которые не знают, служат они Богу или не служат. Чем заниматься, вот, и как заниматься, не знают. Я постараюсь, может быть, на эти вопросы какой-то дать ответ. Возможно, не исчерпывающий, но все-таки постараюсь это сделать. Мы здесь с вами прочитали. «Усердие не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Что значит служить? Отвечаю на вопрос. Слово «служить» имеет два значения. Два значения. Первое. Выполнять чью-то волю. чьи-то приказания. Второе значение – направлять свою волю или свою деятельность на пользу кого-либо. Выполнение чьей-то воли. Что это значит? Привожу библейский пример. Послание к евреям, 1 глава. «Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» Это ангелы. «Они выполняют волю Божию». Бог сказал, и ангел выполнил. Ангел выполнит безупречно, безоговорочно, выполнит приказ, выполнит волю Божию четко. Независимо от того, вот, какое это задание. Ну, например, всю самую ночь ангел-губитель пойдет по стану. И где-нибудь крови на перекладинах и косяках войдет губитель, и будет поражение. И так было. И нигде не было ошибки. Там, где крови не было, там было поражение. Там, где была кровь, там было спасение. Даниил из орва отвечает царю: «Бог мой послал ангела своего, и он заградил пасть львам». Это ангел. Ангел поразил войско царя Синахирийского. Ангелы поразили Содом и Гоморру. Они выполняли намерение Божие. Я хочу сказать, что ангелы вообще являются участниками очень многих событий, связанных здесь на земле, и с участием нашего с вами спасения. И в Ветхом Завете ангелы, как служебные духи, вот, принимали активное участие в выполнении намерений Божьих. И в Новом Завете точно так же. Просто мы их не видим, друзья. Но они служебные духи, которые между нами находятся и среди нас. И посылаются для того, чтобы оказывать нам помощь и содействие. Ангел вывел Петра из темницы. Ангел был послан в дом в Корнилия и так далее. Бывает и сегодня Бог посылает ангелов своих для того, чтобы они выполняли какое-то его намерение в отношении нас. Это служебные духи. Служат они Богу добровольно? Служат. Служат ли они Богу творчески? Служат. Даже ангелы – это не машины. Ангелы наделены большими мыслительными способностями. Они гораздо умнее нас. Если у нас ум заторможенный в связи с грехопадением, да, мы весьма умные люди, в будущем будем. Сейчас нет. Бог нас ограничил, наш разум, потому что развиваться нам очень умными нельзя при нашей греховной плоти. Нельзя. Там, на небе, все будет по-другому. Но на сегодняшний день ангелы обладают колоссальным умом по сравнению с нами. Могут ли они творчески выполнять Божье задание? Выполняют. И мне даже думается, что Бог, посылая ангела выполнять то или другое задание, дает ему право самому решать, как лучше это сделать. Я привожу библейский пример. Но для того, чтобы потом и как бы и нас побудить к тому, чтобы мы могли, но тоже принимать участие в служении разумного служения. То есть Бог учитывает наши мыслительные способности и побуждает нас мыслить и творчески выполнять его намерения. Привожу библейский пример с ангелами. Когда Ахав объединился с Иосафатом, они решили пойти войною на Рамаут в Галааде. И там пророки пророчествовали: иди, будет успех. Но Иосафат, благочестивый царь, говорит: а есть ли еще какой-нибудь пророк? Похоже, почувствовал что-то недоброе, какую-то фальшь в этих множествах пророчеств от многих пророков. Ахав говорит: есть, но я его не люблю. Это Михей, позовите его. И вот зовут Михея. И он говорит откровение, которое он получил: я видел Господа Саваофа, сидящего на престоле своем, и вокруг него воинство небесное по правую и по другую сторону. И Бог говорит: кто пойдет и склонит Ахава пойти на Рамаут в Галааде, чтобы он там пал. И написано: один дух говорил так, а другой иначе. Мне хотелось бы знать, как они рассуждали, как рассуждали духи, как рассуждали ангелы. Мне хотелось бы знать, но Бог нам почему-то не открыл. Но они рассуждали, как это лучше сделать. А Бог наблюдает, как они рассуждают. Один так говорит, а другой совершенно иначе говорит. Как лучше это сделать? А потом еще один выступил и говорит, а я, говорит, пойду и духом лжи сделаюсь в устах всех пророков. Я вот так сделаю. То есть у них свой подход к тому, как эту проблему решить. Как выполнить намерение Божие. Бог говорит, вот так, иди и сделай. И мы знаем, как Ахав был поражен. Пошел этот дух, стал духом лжи в устах всех пророков. Они ложь наговорили на голову Ахава. И он погиб. Братья и сестры, ну, конечно, тут сразу возникает вопрос, но я попутно сразу же как бы немножко отвечу. А что это за дух? Как он мог, святой Божий дух, сделаться духом лжи и так далее? Вы знаете, Бог употребляет даже и нечестивых духов. Даже сатану Бог может употребить в своей власти для пользы общего дела. Например, иди, вот он в руке твоей. Это в отношении Иова. И сатана поразил Иова от подошвы ног до темени головы, проказываю. Бог разрешил, а сатана это сделал. И может быть там, когда еще до смерти Христа, я полагаю, эти и нечестивые духи, как и сатана, имели право еще ходить при лицо Господа, представать. Может быть там по левую сторону стоял этот дух, который тоже захотел принять участие в погибели Ахава. А вообще сатана всех хочет сгубить. И нечестивых, и святых, ему лишь бы губить. И Бог говорит, иди и сделай. Может быть так, братья и сестры, я не хочу очень, как бы сказать, буквально, уверенно толковать эту притчу. Не притчу, а этот пример. Но это немножко попутно. Но, в общем-то, ангелы рассуждают. Молодежь дорогая, Бог нам дал право рассуждать и направлять свою волю для того, чтобы выполнять Божие намерения. И хорошо, когда мы творчески это делаем. Мы можем делать вынужденно. В связи с тем, деваться некуда. А можем добровольно. Есть разница. Вы устроились на работу. Заключили какой-то контракт. Хотите или не хотите, вы будете выполнять. Или вас уволят. И часто бывает через «не хочу, но я делаю». Часто так бывает. Но как хорошо, когда я хочу. От меня даже и не требуют, а я выполняю. Вот эта разница. С одной стороны, выполнять чью-то волю, а с другой стороны, это лучше, когда я имею право или могу и не делать, а я хочу направить свою волю для того, чтобы выполнить Божье намерение и выполнить хорошо. Ведь можно так. Есть внутреннее призвание петь в хоре. Есть внутреннее призвание. И, может быть, человек получил от Господа откровение. И он дал обещание на членском собрании, и теперь он хорист. И ходит и мучается, как мне один хорист и говорит, я просто лямку тяну. А ему же и не хочется, но он вынужден, иначе скоро прогонят. А есть то, что, так как у нас были хоревы, две сестрички, Михаил Иванович, родные сестры, мне уже говорят, да надо их давно скоро убрать, им по 70 лет. Давно, они уже мешаются. А это самые прилежные хористы, самые, они всегда на месте. Они настолько дорожили своим служением, что никто из нас, из пресвитеров, не посмел их подвинуть. Они так и умерли хористами. Настолько они любили. И это был пример, как они любили хор. Никогда не опаздывали, ни одной спевки не пропускали. У них уже плохо получалось, они старенькие. Они все равно, знаете, хотя бы как молитвенницы. Но я регенту говорю, сильно не мешают? Нет, пускай поют. В этом большая разница. Когда я не только по обязанности, а я хочу и я делаю. Я привожу пример. Апостол Павел упоминает своего сотрудника Тимофея. И он говорит о нем так. Дай Бог, чтобы о мне и о вас также можно было говорить. Он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. Его апостол Павел нашел там где-то в районе Листр или Иконии. Было доброе свидетельство, и Павел его взял с собою. И юноша оказался таким добросовестным, таким услужливым, понимающим дело Божие и помогающим апостолу Павлу. И он напишет, я равного в усердии не нахожу, как сын отцу служил мне, душу за Павла полагал. Братья, дорогие сестры, я не всегда таких людей нахожу, не всегда, которые могут за дело Божие и ради кого-то душу свою полагать. Но такие примеры есть. А мне хотелось бы, чтобы все были такие. служить Богу, направляя свою волю, все свои мыслительные способности для того, чтобы сделать как можно лучше. Если я пою, то буду петь как можно лучше. Если проповедую, то буду хорошо проповедовать. Если строю, то буду строить хорошо. Если я водитель, то буду водить хорошо. Я еду на машине с одним братом. Я говорю, постарайся так, чтобы я не дергался. И чтобы моя нога не упиралась постоянно в педаль якобы тормоза. Вот постарайся так. И не всегда выполняет мою просьбу. Не всегда. Я сел в одну машину. Вот. Я немножко нервничаю, когда меня возят. Немножко нервничаю. И мне один брат сделал замечание. А что вы, Геннадий Сергеевич, так боитесь? Как бы. Я говорю, да я не боюсь, но я уже раз в 8 в кувете побывал. И не сам. Это меня мои братья дорогие туда отправляли. Регулярно и постоянно. Поэтому, говорю, у меня есть причин нервничать. Я приехал в один город сочетать. Вот, ну, нашего брата, который из нашей церкви, а город другой, потому что невеста из другого города. Я с пресвитером рядышком сижу, невеста тут и водитель молодой. Он недавно права получил. Ауди 80, ну тогда Ауди 80, это лет 10 назад, больше 10, ну такая-то машина сильная. Вот. А он права только получил. А сам, знаете, так, у него хозяйство большое, коровы там и все прочее, он там замечательно с ними занимается. И он меня везет. И я смотрю, 100, 120. Я говорю, Александр, стоп, куда ты едешь? Он так на меня посмотрел, знаете, как будто я новичок, а он за рулем уже 20 лет. Хотя все наоборот. Но, знаете, мне даже и неловко стало. Он еще газку больше. Вот. Ужасный поворот. Машина повернула кое-как. Там обрыв страшный. Если туда... Это конец, все. Просто конец. Какой обрыв? И мы так вот, знаете, со скоростью пролетели. Но я скрепился. Когда мы ехали обратно после беседы, он опять на газок. Я ему опять сделал замечание, бесполезно, бесполезно. И мимо этого обрыва снова. И только мы недалеко отъехали, я был на заднем сиденье. Я смотрю в зеркало, у него глаза вот так расширяются, а потом руль вот так выворачивается, и мы с громадной скоростью сбиваем два железнодорожных таких вот столбика. И в кувет, в громадный кувет мы летим с громадной скоростью. Вот, ну, кувет был такой крутой, что мы не перевернулись, а прямо влетели очень далеко и плюхнулись в болото. Это нас спасло. И знаете, когда мы открыли дверь, вот эта жижа вся в салон начала вот, закручиваться. Но мы благополучно. Немножко побился пресвитер вот, местной церкви. Там у него кровь на лице, синячок небольшой. Но мы все благополучно. И я не выдержал. Говорю, Саша, тебе только коровами управлять. Говорю, ты двух пресвитеров чуть не угробил мгновенно. Говорю, это что такое? А потом выяснилось, приехал его родной брат и говорит, Александр, у меня по дороге рулевая тяга отскочила, я ее проволокой примотал, имей в виду. А он даже понятия не имеет, что такое рулевая тяга на проволоке, но водители хорошо знают. Когда мы машину достали, лебедку 50 метров раскручивали, вот как мы ушли, такая большая машина была, иначе было не вытащить, а там рулевая тяга с двух сторон упала. Вот. И, конечно, колеса вот так вывернулись, и мы мгновенно оказались в кувете. Вот так бывает, друзья, так бывает, когда мы не очень стараемся прислушаться то, что нам говорят, а есть те настолько внимательные, настолько внимательны. И они творчески могут выполнять и хорошо выполнять, друзья. И Бог хочет, чтобы мы хорошо с вами трудились. Хорошо. Я приведу библейский пример. Первая книга Царств. 25 глава. Вот тут семейный вопрос подняли. Но в Ветхом Завете семейные вопросы решали. Давид задумал жениться. Ему знаете, кто понравилась? Авигея. Авигея ему понравилась сильно. Она оказалась вдовой, и Давид об этом услышал. Авигея – богатая женщина. У ней и лошаки, и верблюды, и хозяйство, и поля, и чего только нету. Она богатая женщина. Ее муж Навал умер. Она теперь хозяйка, что хочу, то и делай. А кто такой Давид? А Давид в понимании Навала, ее мужа, бывшего, это беглый раб. Про него так и думали. Его ищет Саул. Завтра его поймают и убьют. Все знают, что Саул приговорил его к смерти. И даже Давид немножко усомнился в своей жизни. Когда-нибудь попадусь я в руки Саула. Даже конкурс уходил. Вот так бывает, друзья. Хотя он был уже помазанный царь. И Бог был с ним, и он имел Духа Святого. Но все равно Бог попускал такие обстоятельства жизни у Давида. И он, вот походный человек, вдруг вознуждался в жене. Сильно понравилась ему Авигея. И он послал слуг своих, и они сделали от имени Давида ей предложение. Как бы вы поступили на месте Авигеи? У вас хозяйство, у вас и коровы, и лошади, и машины, и чего только нету. И слуг полно. Вы владеете всем и распоряжаетесь, как хотите. А Давид, с ним надо лишиться всего. Это походная жизнь, и неизвестно, чем закончится. Неизвестно, чем. И когда она услышала, она низко поклонилась. И знаете, что сказала? Я прочитаю эти слова. Она встала и поклонилась лицом до земли и сказала: «Вот раба твоя готова быть служанкою, чтобы омывать ноги слуг господина моего». Вы, друзья, чувствуете разницу? С одной стороны, выполнять чью-то волю, ну и во всяком случае согласиться на предложение. А с другой стороны, направить свою волю, чтобы сделать так, чтобы было бы очень хорошо. Давид, да я не только готова быть женою, я служанкою буду, ноги твоим рабам омывать буду. И я удивляюсь этой женщине, просто удивляюсь. Я просто ей восхищаюсь. И она сделалась его женою. Она оставила свое хозяйство, она стала походной женщиной, женой Давида. Она испытывала с ним все невзгоды, которые испытывал он в своей походной жизни. Вот это значит хорошо служить. Хорошо служить. Я хочу привести еще библейский пример. Друзья, вообще о Боге я люблю говорить, и о Боге люблю рассуждать. Особенно, когда касается Его величия, могущества и славы. Мы читаем о Нем такое свидетельство в книге Даниила. Все читать не буду. Там Даниил увидел славу Бога. Славу. И написано: «Огненная река проходила и проходила перед Ним, и тысячи тысяч служили Ему, и тьмы тем предстояли перед Богом». Вот кто наш Бог. Вот это нам немножко только открывается потусторонний мир. Все абсолютно Богу служило. Все. Он абсолютный суверенитет во всей вселенной. Он делает то, что хочет. И никто не может ему противостать, Богу нашему. Никто абсолютно. Все будет так, как Господь определил. Он могущественный и славный, и все ему служили. Но вы знаете, мне думается, что Бог, который непостижим в своей мудрости, в своей славе, и в своих качествах, в своих совершенствах Он непостижим. Но какие Его совершенства? Любовь непостижима. Непостижимо Его могущество, непостижимо Его прощение, дарованное нам, непостижимо. Его милость непостижима. И вы знаете, мне думается, что каждой эпохой времени Бог открывается ангелам все славнее и славнее, ведь они когда-то были сотворены Богом, когда-то они имели начало, не знаю когда, неисчислимое число лет, может быть, в прошлом, но когда-то ангелы были сотворены, и Писание об этом говорит, что они были сотворены, у них есть начало, у Бога начала нету. И Он ангелам всегда открывается все славнее и славнее. И вот сотворением человека, а открылось еще величайшее совершенство Бога, что, возможно, никогда еще ангелы не видели и никогда ангелы не знали. Ну что, например, милость. А кого миловать во вселенной, когда все было хорошо? Кого миловать? А как проявлена будет любовь, но когда все абсолютно хорошо? Ведь любовь-то проявляется, знаете, в бедах. И вот у Бога проявлялись, вот в связи с теми обстоятельствами во вселенной, в которых и мы с вами оказались, проявлялись удивительные совершенства, Его милость, Его сострадание, непознанное в том мире ангелами, когда все было абсолютно хорошо. И вы знаете, я когда один задал вопрос, Бог имеет такое качество, как смирение? Но говорят, но когда Христос пришел, имел, а там во вселенной, а перед кем ему смиряться? Перед ним все смиряются. Бог
ну, личность такая, как ему выразить свое смирение? А я думаю, что и до грехопадения, и до прихода Иисуса Христа в этот мир Бог обладал этим совершенством и смирен Он. Христос сказал: «Я кроток и смирен сердцем». Он стал смиренным не потому, что он вочеловечился, он и таковым и был. Просто это не было открыто. Сегодня ангелы восхищаются, как Бог величественный, перед которым все трепещет, все небеса трепещут. И он может обладать вот этими качествами, он может быть смиренным. И он смирил себя до смерти и смерти крестной. Вот наш Господь. Я думаю, что ангелы этому восхищаются. Ангелы, которых Бог сотворил, он стал ниже их. Немного ты унизил его пред ангелами. То есть на короткий промежуток времени Христос стал ниже ангелов. Он их творец. Они этому восхищаются. Друзья дорогие, это наш Господь. И он показал пример служения Богу. Он показал. Мы читаем о нашем Господе. «Вот иду исполнить волю Твою Божию». Легко было, друзья, нелегко. Он мог молиться в Гефсимане: «Если возможно, доминует меня чаша сия». Вы знаете, я думаю, что Бог молитву такую совершал, наш Иисус Христос, не потому, что Он хотел эту чашу, чтобы она Его миновала. Возможно, это для меня и для вас, чтобы мы поняли, насколько нелегко Ему было пить эту чашу страданий. Но Он себя смирил. Он добровольно подчинил себя Богу на служение Ему. Вот в чем заключается основной смысл добровольного служения Богу. Не только выполнять волю. Да, Христос его выполнял. Иду исполнить волю Твою. Но и добровольно, и творчески ее выполнял. И вы знаете как? Ведь ему Отец Небесный не говорил: «Ноги умой ученикам и покажи свое смирение». Он же так не сказал. Я уверен, Бог послал Сына Своего, а Он здесь Сам совершал это творчество по нашему спасению. Сам, друзья дорогие. И я удивляюсь перед своими страданиями. Вот мы считаем, в этой тайной горнице Он взял умывальницу, налил туда воды и пошел ноги омывать. Омывал всем. Они лежали. А Он стоял и нагибался, и каждому ноги омывал. Удивляюсь. А потом задает им вопрос: скажите, а кто больше, возлежащие или служащие? Ну, всем понятно, что возлежащие больше. Служащий – это раб. Рабы только ноги умывают. Кто возлежит, тот господин. Они все господа. Они все лежат и смотрят, как это делает Христос. А я посреди вас, как служащий. Вот в этом и заключается мое творческое, добровольное служение Богу. Я хочу сделать хорошо. И в благоговении это делаю. Молодежь дорогая, мне так хочется, чтобы вы делали хорошо. Отлично делали ваше служение. Любое, абсолютно любое. И Бог вас благословит. Ведь знаете, как можно делать? Ну, у меня в основном парни выросли. Пришлось их учить, стирать, готовить. У меня сын один пироги пек и до сих пор печет отлично, и торты может печь. Научились всему. Я очень рад. Я даже как-то похвалился, говорю: ну, некоторым своим невесткам, вам повезло, у меня дети все могут делать. Кстати, у меня и это самое, и зять такой попался, и посуду моет, и все делает, и я рад. Ну, как и неплохо. И парни у меня все делают, и помогают своим женам. Ну, научились. Но было нелегко, друзья. Было нелегко. И вот бывало такие случаи. Я говорю одному сыну: иди, сделай уборку. Вот. А у меня дочка шестая родилась, все парни вот впереди. Дочка еще маленькая. Иди, делай уборку в комнате. Ну, был порядок у меня, надо делать уборку. И туалет надо драить, и мыть, вот, и везде, и балкон убирать, и все. И вот он идет. Через 5 минут: папа, я все сделал. Я говорю: ну, пойдем посмотрим. Ну, так, с внешней стороны все нормально. Я говорю: давай заглянем под диван. Отодвигаю, а там пыль. Я говорю: а это что такое? Пап, ну ты же не сказал под диваном убирать. Я говорю: ты только не только не убрал, ты туда еще и замел. Посмотри, это ж видно, просто сейчас метелкой туда все замел. Я даже некоторым братьям советую. Один меня спрашивает: ну как невесту выбрать? Я говорю: как-нибудь в гости напросись, говорю, в комнатку зайди и кинь шапку под диван или под ее кровать. Говорю: а потом вытащи, посмотри, что на ней, говорю. И вот тебе и будет определение, знай, кто будет твоя жена. Но вы хотели бы, братья, чтобы у вас были жены, которые ничего делать не умеют? Я одной сестре, ей 18 лет, поручил картошку почистить. Она мялась, потом говорит: Геннадий Сергеевич, честно признаюсь, не умею чистить. Такое бывает. Бывают такие вещи, удивляюсь. Я одного брата спрашиваю: ну как семейная жизнь? Он недавно женился. Он говорит: у меня уже достижение, научил жену жарить яичницу. Вот такое бывает. Не научились, друзья, очень плохо. Мы сейчас должны научиться очень многому. И братья должны научиться и работать, и созидать будущую семью. Сестры должны научиться делать все, и стирать уметь, и готовить уметь, вот и с грядками возиться. Все надо уметь делать. И надо уметь делать хорошо и с любовью, друзья. Надо это делать. И потом творчески служить, потому что служение Богу, я очень тороплюсь, друзья, время у нас просто уже истекает. Мы должны служить и Богу, и друг другу, и муж жене, и жена мужу. И детям, и дети своим родителям, и брату, и сестре, и товарищу, и всем в церкви. Вот это и есть наше служение Богу. Немножко забегая вперед. Молодежь дорогая, и мне хотелось бы, чтобы вы работали хорошо. Работали. И Христос нам показал пример. Я этому сыну говорю: давай, убирай все. И он раз там все убрал. Вот. Папа, я все убрал. Я говорю: так, пойдем посмотрим, что на подоконниках. Раз пальцем: а это что такое? Ну, папа, ты ж не сказал. Я говорю: сынок, а как хорошо было бы, если бы ты и на шкафу все притер, и еще цветочки полил, и окна бы вымыл. И мне надо было бы только сказать: сынок, иди наведи порядок, а ты все сам думаешь, как лучше сделать. И я пришел, проверил и порадовался. Друзья, можно выполнить приказ и сделать только так, как я сказал, а можно сделать больше. Можно сделать лучше, чем меня просили. И вот Бог это хочет. Он нам дает задание. Он нам поручение дал, а сам смотрит, как мы это выполняем. И некоторые делают, ну, есть такая у нас поговорка на России, тяп-ляп делают. Это просто видно. Тяп-ляп. Друзья, ну, разве это хорошо? Когда можно сделать прекрасно, можно сделать. И Бог нас к этому призывает. О Христе нашем сказано: так и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Апостол Павел в послании к римлянам напишет, разумея то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных. Ну и так далее. Можно было бы и больше приводить примеры, как это было у Христа и у апостолов. Друзья, мы с вами призваны к служению. И служить мы призваны хорошо. Я вам скажу, и можем это делать. Можем. Что сказано о нас в Святом Писании? Евангелие от Иоанна, 17 глава. «Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир». Христос нас послал в этот мир. Для чего? Чтобы мы могли служить. Чтобы мы могли служить. Служить мы могли друг другу. Служить Богу с благоговением и страхом. Апостол Павел в послании к Тимофею пишет: «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение». Молодежь дорогая, мне задали вопрос: как я женился? Ну, я вам расскажу. Когда я обратился к Богу, покаялся, мне было 18 лет, это был 75-й год. У меня вот на сердце было вот так, служить Богу. Вот что сейчас я и прочитал. Апостол Павел об этом пишет: «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение». Я не знал, каким трудом я буду заниматься, не знал. Я просто включился во всю работу, которая была в церкви. Что меня просили, то я и делал. Попросят полы мыть, я мыл полы. Мыл по-натуральному. Вот, тряпкой мыл, и не шваброй, а руками. Мыл полы. И убирал все, и строил. Вот, позовут меня на похороны, шел. Вот, попросят меня сказать слово, говорил, как умел. Я никогда не думал, что буду проповедником. Мне казалось, я плохой проповедник. Так я думал. Но что мне поручали, то я и делал. А в 24 года я уже решал семейный вопрос. Но я не могу сейчас подробности рассказывать. Время очень мало. Но, в общем-то, определенное откровение я от Бога получил. И моя невеста не была из Петербурга. Не была. Она жила в Эстонии. Ну, Эстония была недалеко от нас, город Валга. Она там жила. И я ей сделал предложение. И вы знаете, как я ей сделал предложение? Я сказал так: Нина, ее так зовут. Хочешь ли ты быть моей женой? Ну, мы так с моим будущим другом, это Володя Миняков. Вот, а его жена — это родная сестра вот этой Нины, моей невесты будущей. Мы с ним договорились. Значит, подъехали к ее дому, он ее вызвал якобы на какое-то служение, посадил в машину, я рядышком сидел. Мы подъехали к его, к дому Миши Петрова. Он говорит: я сейчас схожу к Михаилу, а вы тут немножко посидите. Он мне дал несколько минут времени, говорит: я скоро вернусь, но мы так договорились заранее. Ты должен в короткий промежуток времени решить брачный вопрос. Он только ушел, у меня язык отсох. Вот. Я не знал, с чего начать даже как. Но я знал, что он скоро вернется. Поэтому медлить мне было нельзя. И я как мог начал. Я говорю: Нина, ты знаешь, что я тебе хочу сказать? Я себя послужил Богу, посвятил Богу. Вот. Я буду служить Богу. Хочешь ли ты быть моей женой? Вдруг так неожиданно. Но я говорю: у меня есть условия. Я ставил условия перед своей женой. Ставил условия. Она говорит: а какое? Я говорю: для меня Бог все и во всем. Я буду служить Богу. Это самое главное. Второе для меня – это церковь. А третье – будь семья. Согласна? Она говорит: согласна. Я о таком муже и молилась. И вот после этого все вопросы у нас решались. Брачные и так далее. Вот. Ну, что-то, может быть, я еще и расскажу когда-нибудь. Но, в общем-то, она не жалеет, и я не жалею. И я не изменил своих понятий. И своего отношения к Богу и к церкви я не изменил. Не изменила она. Я уезжал сюда, вот она мне написала записочку, как правило. В общем-то, она мне всегда что-то пишет. Когда я уезжаю, а уезжаю я часто, домой приезжаю, вот, а потом быстренько раз-раз собрался, уехал, она мне звонит: ты там прочитай, что я тебе написала. Ну, она пишет мне такие вот разные вот закладочки там, ну, говорит о своей любви. И вот она мне пожелания обычно пишет. «Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен». Ну, еще многих, много разных добрых слов мне скажет. Ну, и я ей тоже. Хотя мы живем уже много лет. Уже больше 30 лет мы живем совместной жизнью. Вот, ну, мы уже постарели вот, с ней. Но мы не изменили своего отношения к служению. И я не жалею. И думаю, и вы будете счастливы, если вы начнете с того, что вы начинаете служить Богу. Это самое главное. Мне недавно задали вопрос. Было очень большое общение. Вопрос поступил такой: Геннадий Сергеевич, ответьте, пожалуйста. Раньше было так: Бог, церковь, семья. Теперь мы слышим по-другому: Бог, семья, церковь. Как вы ответите на этот вопрос? Ну, я очень коротко ответил. Как раньше было, как раньше понимал, так и понимаю. Бог, семья и церковь. И сел. Записки посыпались. После этого записки посыпались. И даже, знаете, большие. Нет, надо не так понимать. Есть даже такая записка: если семье плохо, а какое служение Богу? То есть надо основной акцент сделать на семью, а потом уже на служение в церкви. Я понял, что надо объяснять. У нашей молодежи сегодня мышление какое-то немножко другое. Я им начал разъяснять уже подробно. Я трижды отвечал на этот вопрос. Трижды. И потом уже начал объяснять подробно, тут же. В этот же день. Я говорю: вы знаете, когда я женился, вот женился, я уже сделал предложение. Во-первых, я слышал так раньше от братьев. Бог, церковь, семья. Я говорю, так принял это, как слышал. Я так вопрос решал семейный. Когда меня рукополагали, это был 83-й год, меня рукополагали на Благовестника в Петербурге. У нас все братья почти в тюрьме сидели. Меня рукополагал Григорий Васильевич Костюченко и Николай Абрамович Крекер. Мне задавали этот вопрос лично. Как ты понимаешь его? Я говорю, так и отвечал. И меня так и рукополагали с таким направлением. Бог, церковь, семья. Всегда так понимал и понимаю до сих пор. Но теперь я не просто это принял от отцов, такое понимание. Я утвержден, что это по Писанию. Утвержден. И я вам сейчас это поясню. Я прочитал апостола Павла из послания к Ефесянам. Это первая глава. Ничего, что мы задержимся, или там все накрыто? Я еще несколько минут. Откроем послание апостола Павла к Ефесянам и прочитаю. То есть Христос посажен на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющая все во всем». Во вселенной больше Христа никого нету, абсолютно. Он Бог могущественный и славный. Все ангелы не ровень Ему, абсолютно не ровень. Но еще есть полнота удивительная у Бога. Это Его церковь. Это Его церковь. Он настолько связал себя с церковью, с народом святым, как будто бы мы Его телом являемся, Он глава. И написано, Бог поставил выше всего во вселенной. Мы не все знаем, что во вселенной, далеко не все. Христос поставлен выше всего. И как бы Бог как будто вот, как хвалится своим сыном, главою церкви. Я даже удивляюсь, на какую церковь, на какую высоту Бог церковь поставил. Вот Христос выше всего поставлен, главою церкви. А на церковь сегодня ангелы смотрят и восхищаются. Потому что через церковь открывается многоразличная благодать Божия. Церковь имеет колоссальное значение. Она гораздо выше всех ангелов. Бог, Отец, Христос, а потом будет церковь. Кто будет на престоле по правую руку от Христа? Церковь. Спасенные. И Христос возлюбил себя, Христос возлюбил церковь. Отдал себя за церковь. Она больше всего здесь на земле. Больше всего. Это церковь. И Христос любит ее. Мы о церкви очень много можем читать. Я создам церковь мою. А вдруг я говорю, семья моя, она больше имеет значение. Я говорю, братья, дорогие сестры, а семье знаете, что сказано? Имеющий жену, будь как не имеющий. Вот наше положение. А мы на такой пьедестал свою семью возносим, как будто она все и возьмем во всем, а церковь там где-то, между прочим. Сначала семейные дела улажу, а потом церковные. Да ни в коем случае. Конечно, Бог меня ответственным за семью поставил. И моя церковь, моя домашняя церковь, или моя семья, это маленькая ячейка в той церкви, славной церкви, вот единственной и возлюбленной нашего Господа Иисуса Христа, за которую Он душу свою отдал. Поэтому, друзья дорогие, вот я и вам такое же пожелание оставляю. Бог, церковь, это служение Господу в церкви. Потом уже Бог благословит и семейные вопросы. Решайте их, Бог будет благословлять. Но когда сегодня у нас что-то по-другому происходит, друзья дорогие, меня это печалит. Как мы служим Богу? Время у нас уже не остается. Мы сейчас с вами будем молиться. Может быть, кто-то сегодня... Вот, глядя на свою жизнь, что она проходила не так, как должно, не служили Богу, не служили, надо покаяться. Еще отвечаю на поставленный вопрос, что значит служить Богу? Что значит? Это не значит только петь в хоре, проповедовать Евангелие или строить молитвенный дом, это не только это. Все абсолютно имеют дары и таланты для служения Богу. С чего они начинаются? С чего начинается служение Богу? Я вам скажу, с чего начинается. Когда Сидрах и Месах и Авдинаго стояли перед Навуходоносором, и они не дрогнули. Не дрогнули. Это властелин той империи Вавилонской. Перед ним трепетали все. Он кого хотел, того и умерщвлял. И даже Библия говорит, Бог отдал все царства земли в его руки. Вот такой он был властелин. И они безбоязненно, эти молодые люди, стояли перед ним. И когда Навуходоносор спросил их, с умыслом ли вы, Сидрах, Месах и Авдинаго, богам моим не поклоняетесь и истукану моему не служите. С умыслом ли? И они ответили так. Нет нужды нам отвечать ей на это. Богам твоим служить не будем. И идолу твоему не поклонимся. Бог наш, которому мы служим. которому мы служим. Я задаю вопрос. А как они служили Богу? Они были в плену. Они были в царском дворце. Они что, ходили с благовестием? Открыто молились? Нет. А как они служили Богу? И Бог принял их служение. И Он их защитил, потому что они действительно служили Богу. Их служение Богу, знаете, с чего началось? Они не захотели оскверняться со стола царского. Вот с чего начинается служение. Не с хора, не с проповеди, не с библиотеки. Мое личное святое хождение перед Богом. Я не оскверняюсь от этого мира. Можно сидеть в хоре, можно проповедовать и в интернет заглядывать и оскверняться. Разве это служение Богу? Можно не петь в хоре, но жить свято. Мое личное святое хождение в доме моем. На улице, в школе, на работе. Свято хожу перед Богом. Вот служение Богу. Таким же был и Даниил. Друзья, его жизнь проходила во дворце. Самое сложное – не оскверниться во дворце. Самое сложное. Он всю жизнь прожил до глубокой старости во дворце. Он был на руководящих должностях. Он даже находился среди людей, там эти маги всякие были. Колдуны и чародеи там тоже где-то находились рядом. Я удивляюсь. В этом обществе он совершенно не осквернился. И когда его бросили в ров львиный, он был уже старенький, ему, возможно, было 90 лет уже, потому что время плена заканчивалось, а его юноши арестовали. 70 лет уже прошло. Его бросили в ров. И царь Дарий, когда туда смотрел на следующее утро и жалобным голосом кричал: «Даниил, раб Бога живого, которому ты неизменно служишь!» А как он служил Богу? Как он служил? Он что, в Иерусалим ездил на поклонение? Друзья, он свято жил. Свято жил. Он старался не оскверниться ничем в тот период времени, где он находился. Там, во дворце. Удавалось ли ему? Удавалось, друзья. Всю жизнь он жил свято. И он так и скажет: «Бог мой, которому я служу, он послал ангела своего и заградил пасть львам, потому что я оказался перед ним чист, он не осквернился». Молодежь дорогая, наше служение Богу начинается с нашего неосквернения, с нашей личной чистоты, с нашего покаяния и желания служить Богу. Вот оно, чего начинается. Вот молитвенное служение Богу сначала. Вот чтение Писания, желание исполнять заповеди Божии, а потом уже труд в церкви. Хоть харист, хоть проповедник, хоть миссионер, хоть строитель. Пожалуйста, приобщайся к делу Божьему, и Бог будет благословлять. Мы сейчас будем молиться. Но мне хотелось бы, молодежь дорогая, а может быть, кто-то хочет выйти и покаяться. Может быть, и такие есть. Время благоприятное. Кто Богу не служил, или кто потерял то, к чему он был призван. Сегодня можно покаяться, обновить свое покаяние, или вообще раскаяться в своих грехах. Мы с вами призваны к служению Богу. Писание нас к этому призывает. Бог нас приглашает для служения Ему. Но это будет исключительно добровольно. Исключительно. Бог предлагает, друзья, и Он смотрит на наше желание. И если оно вот, действительно от сердца исходит, как Бог нас благословит? Бог это хочет. Он никого никогда не заставит. Никого. Он, написано, не угнетает никого. Но кто добровольно служит Ему, Бог щедро вознаградит. Если те, которые хотели бы сейчас покаяться, пожалуйста, вы можете прямо сюда пройти. Если таковые есть. Если кто-то не решается, но имеет желание покаяться, вы к нам подойдите во время перерыва. Но мы сейчас будем молиться. Можно и с места помолиться, у Бога попросить прощения. Сейчас время, друзья, проверять свою жизнь, каяться перед Богом, просить у Него прощения, обновляться и служить Богу и друг другу. Пусть нас Господь в этом благословит. Аминь.